Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Марка. Сегодня нам предстоит 37-я беседа. Мы будем, говорить о Тайной Вечере. Тема достаточно серьезная и сложная, и в одну беседу нам эту тему не уложить. О Тайной Вечере говорится в 14 главе Евангелия от Марка с 12 по 25 стих. Для Церкви Христовой было времен Евангелиста Марка, было важным назвать тех, кто взяли на себя ответственность за страдания и смерть Иисуса Христа, то есть первосвященников назвать, книжников и Иуду Искариота. Об этом шла речь в предыдущей беседе. Но не менее важно было напомнить и то, что Иисус Христос не просто пассивно отнесся к своим страстям. Угроза близкой смерти не парализовала его настолько, чтобы он отныне чувствовал себя безвольной жертвой обстоятельств. Напротив, он знал о том, что ему предстоит. Вспомним слова, сказанные в Вифании о женщине, которая помазала его дорогим елеем. «Она предварила помазать тело мое к погребению». То есть Иисус знал о том, что ему предстоит. Он знал о своей близкой смерти, и именно поэтому он действовал. Показать вот эти действия Иисуса Христа ввиду предстоящей кончины – цель последующих рассказов, связанных с последней трапезой Иисуса с его учениками – рассказов о Тайной Вечере. Итак, читаем 14 глава Евангелия от Марка с 12 по 16 стих. Здесь говорится о приготовлении Пасхи. «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников своих и говорит им, пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам. И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху». Вот наше Евангелие снова изображает Иисуса Христа как пророка. Пророка, который знал, что произойдет, и который действует, исходя из своего знания. Мы уже раньше видели, что Иисус загодя договорился о молодом осле, на котором он въедет в Иерусалим. А вот теперь, когда ученики спросили его, где они будут вкушать Пасху, Иисус послал их найти в Иерусалиме человека с кувшином воды. Это был заранее условленный знак, то есть Иисус заранее все предвидел. Дело в том, что кувшины с водой обычно носили женщины, а мужчины никогда не делали такой работы. Мужчина с кувшином воды на плече выделялся среди толпы в Иерусалиме. Так что Иисус уже заранее подготовил место для Тайной Вечери. Мы не поняли бы Марка, если бы стали задавать вопрос, а почему Иисус мог знать так точно, что в городе, улицы которого бурлили от наплыва паломников, двум ученикам встретится человек, несущий кувшин воды, и что он отведет их в нужный дом? Да просто для евангелиста очевидно, что Иисус Христос все знал заранее. И заранее все приготовил. Согласно Евангелию от Марка, последняя трапеза Иисуса была пасхальной трапезой. Вкушали Пасху, пасхальный ужин. Или, поскольку это ночная была трапеза, мы называем это вечеря. Так у Марка Пасха. Несколько иное мы читаем в Евангелии от Иоанна. Там суд над Иисусом, его распятие произошли в день перед Пасхой, в первый день опресноков. В таком случае Тайная вечеря не могла никак быть пасхальной трапезой, ведь даже заклание пасхальных агнцев для ночной пасхальной трапезы происходило во второй половине дня кануна Пасхи, когда Иисус уже был распят, согласно Иоанну. Ну, это чисто исторический вопрос, и разумнее его здесь не обсуждать. Ибо, согласно дошедшим до нас словам и действиям Господа Иисуса, сам-то он не высказал никакой связи между его смертью и вот пасхальными действиями, пасхальным богослужением, пасхальной литургией. И во время Тайной вечери Иисус, очевидно, действовал не в каких-то установленных литургических рамках, но спонтанно, по-человечески. Этот вопрос оставим для обсуждения историкам. Итак, пасхальная трапеза, так у Марка. И поскольку пасхальная трапеза могла происходить только в самом святом городе, было необходимо, чтобы паломники озаботились заранее о том помещении в городе, где они, ну, как правило, это было человек 10 участников, где они могли вкушать агнца, то есть Пасху, который был заклан в храме. Чтобы сделать возможными такие многолюдные 10, 12, 15 человек трапезы, жители Иерусалима в эту ночь должны были бесплатно предоставлять свои помещения всем, кто их об этом просил. И мы имеем много свидетельств того, что население Иерусалима великодушно и щедро шло навстречу желаниям пилигримов-паломников. Это мы наблюдаем и в нашем рассказе. Вот в таком помещении два ученика, которых послал Иисус, могли приготовить ужин Пасху, то есть позаботиться о пресном хлебе, добыть посуду для трапезы, зажарить тушку закланного в храме и выпотрошенного ягненка. Вот о каком помещении идет речь? В больших иудейских домах были так называемые горницы. Ну, сейчас мы редко употребляем такое слово, что оно означает. Это верхние комнаты. Дома были из двух этажей. Нижний, который ближе к земле, так сказать, цокольный этаж, и над ним еще второй. Вот в такую комнату верхнюю попадали по наружной лестнице, минуя нижнюю главную комнату. Горница обычно служила кладовой, но также и местом спокойного уединения и местом приема гостей. В такой комнате раввины принимали близких учеников, и Иисус Христос поступил в данном случае, как вот обычно поступают иудейские учителя. Но когда, согласно евангелисту Марку, все это было? Мы знаем, что, как и в нашем церковном календаре, библейский новый день начинается не в 0 часов, как в нашем светском календаре в полночь, да? А в 6 часов вечера накануне. Ну, вспомним, в церкви всегда так, да, вот воскресное богослужение начинается в 6 часов вечера накануне. А также в Библии до 6 часов вечера было 13-е Нисана, день опресноков, день подготовки к Пасхе. А 14-е Нисана, собственно, Пасха, которая начиналась в 6 часов вечера, была, согласно нашему светскому календарю, в пятницу. 14-е Нисана – это пятница, но начиналась в 6 часов вечера накануне, то есть начиналась в четверг. В четверг вечером. 13-го Нисана. Ну, это, конечно, для нас не играет большой роли. Немного о приготовлениях иудеев к Пасхе. Сначала из дома должны были быть удалены мельчайшие кусочки дрожжей, закваски. И в день перед наступлением Пасхи, 13-го Нисана, хозяин дома брал зажженную свечу и совершал обряд обыскивания дома в поисках закваски. Поэтому канун Пасхи назывался «День опресноков». Потом, после полудня, вот в этот день опресноков, в день накануне Пасхи, совершалось жертвоприношение пасхального агнца. Все население собиралось к храму, и каждый глава семьи, участвовавший в богослужении, приносил в жертву своего собственного агнца, совершая как бы свое жертвоприношение. Жертвенного агнца уносили домой, чтобы его зажарить. Его нельзя было варить, ничто не должно было касаться его, то есть даже случайно осквернять его, даже стенки котла не должны были касаться, поэтому его следовало жарить на открытом огне на вертеле из гранатового дерева. Вот так вот все было определено. Ну, немножко напомним себе о символике пасхального обряда. Ну, агнец. Во-первых, агнец. Он напоминал иудеям о том, как их дома были защищены знаком крови, когда ангел смерти проходил по Египту, крови вот этого жертвенного агнца. Во-вторых, опресноки. Опресноки напоминали иудеям о том хлебе, который они ели в спешке, когда уходили из египетского рабства. Некогда было делать квасной хлеб. В-третьих, чаша соленой воды должна была тоже присутствовать на пасхальной трапезе. Она напоминала им о слезах, пролитых в Египте, и о водах Черного моря, через которые они чудом божественным прошли от опасности. Затем салат из горьких трав. Хрен, цикорий, лук, другие травки напоминали им горечь рабства в Египте. Была еще такая паста или мастика из яблок, фиников, гранатов, орехов, чтобы напоминать иудеям о той глине, из которой они в рабстве делали кирпичи в Египте. И, наконец, 4 чаши вина, которые выпивали на определенных этапах праздника. Эти чаши вина должны были напоминать о 4 великих обетованиях в книге «Исход» 6.6.7. Что это за обетование? «Я выведу вас из-под ига египтян и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею, простертую и судами великими, и приму вас к себе в народ, и буду вам Богом. И так выведу, избавлю, спасу, приму». Вот это 4 чаши. Вот так Иисус Христос позаботился о приготовлении помещений для вкушения пасхальной трапезы. Теперь начнем читать о, собственно, начале этой трапезы. 14 глава Марка, 17 по 21 стих. «Когда настал вечер, он приходит с 12, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня. Они опечалились и стали говорить ему один за другим: не я ли? И другой: не я ли? Он же сказал им в ответ: один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше было бы тому человеку не родиться». Вот новый день, пасхальный день, начался в 6 часов. Вечера, пополудни. «И когда наступил пасхальный вечер, Иисус возлег в возлег за трапезой со своими 12 учениками. В древнем обряде было несколько не так. Во времена Иисуса что-то изменилось. Некогда Пасху ели стоя, согласно заповеди в книге «Исход 12.11». Но тогда это было признаком спешки, знаком того, что они, иудеи, были рабами, которые бежали из рабства. А в эпоху Иисуса Христа Пасху уже вкушали спокойно, лежа за столом. Это было признаком свободного человека, имевшего и свой дом, и свою страну. Прежде чем Марк сообщает знаменитые установительные слова Иисуса Христа на Тайной Вечере, которыми мы с вами будем заниматься далее, евангелист еще раз указывает на то, что Иисус свои великие евхаристические слова произнес в полном сознании того, что ему предстоит претерпеть, причем от одного из его ближайших учеников. Любопытно, что остальные ученики, по-видимому, ничего такого не подозревали, ни предстоящих страданий, ни предательств. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мной, предаст меня». В нашем Евангелии на вопрос, кто же этот предатель, Иисус не дает прямого ответа. Совсем по-другому в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Иоанна, где Иисус прямо указывает на Иуду. Марк передал ответ Иисуса иначе, в такой общей, сдержанной форме, вложив в него не конкретный, а богословский смысл. Каков здесь ответ Иисуса? «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо». Такой ответ кажется несколько неестественным. Скорее всего, Иисус, как и прежде, должен был бы сказать, ну, примерно так: «Кто предаст? Да один из вас!» То есть вот из 12. Но Марк предпочитает вот это странное высказывание, чтобы лишний раз подчеркнуть: тот, кто предает Иисуса, один из того самого тесного круга его учеников и апостолов. Только это было важно Марку, а Иуде и так мы знаем. По этой причине Марк отказался от всякого более конкретного определения, кто же предаст. Ведь такой самый общий ответ оставляет открытой страшную возможность. Возможность того, что в принципе предателем мог бы быть каждый из ближайшего окружения Иисуса, каждый христианин. Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Или, иначе говоря, текст у Марка содержит важное предостережение. Христиане даже в Иуде Искариоте встречают некоторую из их собственных возможностей. Даже тогда, когда они считают это невозможным, как некогда апостол. Не я ли? Не я ли? Но как мы должны тогда понимать следующие слова Иисуса? «Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». Ну, надо сказать, что в оригинальном тексте чуть-чуть иначе. «Но горе тому человеку, через которого Сын Человеческий предается». Лучше бы ему не родиться. Помните, мы с вами уже говорили об этом глаголе «предаваться», что в нем звучит и промысел Божий. Да? Ну, мы посвятили этому, по-моему, место в позапрошлой беседе. Так вот, горе тому человеку, через которого осуществляется это. Так вот, проклял ли этими словами Иисус Иуду Искариота? Должны ли мы из этих слов заключить о вечном осуждении Иуды? Такой вопрос неоднократно поднимался. Можно упомянуть о том, что, по мнению некоторых экзегетов, эти слова «горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается, лучше бы ему не родиться», что эти слова принадлежат, мол, не земному Иисусу, а были сформулированы в ранней церкви, потому вложены уже потом в уста Иисуса.
уж слишком они несозвучны той милости, которая обычно звучит из уст Иисуса. Однако, справедливости ради, следует сказать, что такая гипотеза мало кого удовлетворяет. Так можно и любые неудобные, так сказать, слова Иисуса объявлять неподлинными, исключительно из каких-то богословских соображений или там якобы нравственных соображений тех или иных ученых-богословов. Но как же мы должны понимать слова этого стиха 21, слова Иисуса Христа, если они действительно принадлежали Ему, Иисусу? Содержат ли они вечное осуждение Иисуса Искариота или, как минимум, проклятие в Его адрес? Ответ будет следующим. Ни то, ни другое. Ни проклятие, ни осуждение. Прежде всего, мы должны понимать, что в Ветхом Завете, ну, а также на языке новозаветных иудеев, существовала четкая разница между проклятием и провозглашением горя. Здесь говорится «горе тому человеку». Не проклят тот человек, горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Проклятие – это всегда противоположность благословению. Оно дается, как и благословение, так и проклятие дается тому или иному человеку. Ну, например, у пророка Иеремии мы читаем: «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». Так проклятие всегда противоположно благословению. Через проклятие на виновного призываются гибельные последствия его вины. Призываются. Вот такой длинный ряд проклятий, читаемый в книге Второзакония. Длинный, ну вот хотя бы некоторые. «Проклят, кто сделает изваянный или литой кумир, мерзость пред Господом произведения рук художника, и поставит его в тайном месте, весь народ возгласит и скажет «Аминь». Проклят злословящий отца своего или мать свою, и весь народ скажет «Аминь». Проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет «Аминь». И так далее. Это я процитировал из книги Второзакония, 27 глава. Вот таковы проклятия. Это призывание гибельных последствий на виновного. Что же касается провозглашения горя, ну, в оригинале «увы», то таковые не призывают на виновного погибели. Эти «горе» или «увы» встречаются в многочисленных жалобах и сокрушенных плачах о покойниках. Так Иеремия угрожает иудейскому иерусалимскому царю Иоакиму. «Посему так говорит Господь о Иоакиме, сыне Иосии, царе иудейском, не будут оплакивать его. Увы, брат мой, и увы, сестра, не будут оплакивать его. Увы, государь, и увы, его величество». Это Иеремия, 22 глава. Подобным образом жалуется Исаия: «Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его». Таким образом, провозглашение горя не навлекают на другого погибели, не проклинают его, но прискорбно, с сокрушением утверждают, сколь опасные последствия грозят человеку в результате его деяний или поведения. По этой причине и в высказывании Иисуса: «Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается», речь идет не о проклятии. Этот возглас «горе» или в оригинале «увы» утверждает, что предательство Сына Человеческого имеет для предателя роковые последствия. Но, однако, теперь мы можем задать вопрос: что же из этого? Разве эти роковые последствия для Иуды Искариота, на которые намекает Иисус Христос, означают что-то иное, нежели вечное осуждение на погибель? Здесь нам следует еще раз обратиться к стиху 21 и рассмотреть его на фоне других раннеиудейских провозглашений горя. Вот почитаем первую книгу Еноха. Это книга апокрифическая, но очень популярная во времена Иисуса Христа. Там мы читаем: «Горе вам, изрекающим вечное проклятие, и ваше исцеление должно быть далеко от вас вследствие ваших грехов. Горе вам, воздающим своему ближнему злом, ибо вам будет уготовано по делам вашим. Горе вам, лжесвидетелям, и тем, которые показывают неправду, ибо вы внезапно погибнете. Горе вам, грешникам, так как вы преследуете праведных, ибо вы будете преданы и преследуемы, вы, люди неправды, и тяжело будет на вас их», то есть праведных, «ярмо». Вот во всех этих и в множестве других случаев провозглашение горя направлено к грешникам. Почему? Потому что они, эти горя, предостерегают о грядущем суде. Эти провозглашения горя говорят о том, что грешники будут наказаны грядущим судом. Вы лжесвидетельствуете, вы тогда погибнете. Вы, грешники, преследуете праведно, поэтому вас будут преследовать, и так далее. Итак, грядущий будущий суд. Но именно об этом будущем суде в словах Иисуса и речи-то нет. Горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается, лучше было бы тому человеку не родиться. То есть Иисус говорит не о будущем, а о прошлом. Как это следует понимать? Это нам может рассказать книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Эта книга предостерегает: «Помни об отце и о матери твоей, когда сидишь среди вельмож, чтобы тебе не забыться перед ними и по привычке не сделать глупости и не пожелать, что лучше бы ты не родился, и не проклясть дня рождения твоего». Или вспомним жалостные вопли Иова. «И начал Иов и сказал: погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек». То есть высказывание «лучше было бы тому человеку не родиться», довольно часто встречающееся в Библии, «не родиться» и употребляется это в случаях определенного поведения человека или вот такой ужасной роковой участи, как у Иова. Это высказывание выражает, в принципе, неисполнимое пожелание изменить прошлое. Мол, если бы я задним числом мог выбрать между двумя возможностями сделать или испытать нечто ужасное или вообще не родиться, то я выбрал бы лучше не родиться вовсе. Так страшно для меня то, что я сделал или пережил, как Иов. Вот это справедливо и в нашем случае Евангелие от Марка, 21 стих 14 главы. Итак, этот стих говорит, что предательство Иисуса для того, кто его совершил, задним числом рассуждая, так ужасно, что ему, то есть Иуде, лучше было бы вовсе не родиться. Нет, слова Иисуса Христа и не проклинают, и не осуждают Иуду Искариота на вечную погибель, но при этом и не говорится, что такое дело пройдет без последствий. Горе тому! Это абсолютно серьезное предупреждение, что наши поступки, а здесь ведь прямо Иуда не называется, что наши поступки составляют всю нашу личную историю, биографию. В ней эти поступки, какими бы они ни были, были и остаются, и останутся, даже если они нам будут прощены по милости Божией. Еще один момент. Следует сказать, что провозглашение горя Иуде Искариоту не противоречит и предыдущему утверждению Иисуса: «Сын человеческий идет, как писано о нем, но горе» и так далее. Промысел Божий, зафиксированный в Писании, как писано о нем, не может оправдать предательство Иуды. Ведь замысел первосвященников и книжников, как бы взять его и хитростью убить, этот замысел предшествовал во времени предательскому предложению Иуды. Он был до предательства. И вполне могло статься, что этот злой замысел первосвященников и книжников так и остался бы в данной ситуации неосуществленным, если бы в зловещую игру не вступил Иуда. Да, преследование праведника грешниками, о которых постоянно говорится в Писании, было неизбежным и для Иисуса Христа. Однако для самого Иуды эта определенная Писанием неизбежность никогда не будет извинением. Его предательство останется его поступком, фактом его биографии, его истории, даже если этот поступок и будет ему прощен по милости Божией. Тут мы не можем судить. Итак, слова Иисуса Христа не содержат в себе ни проклятия, ни вечного осуждения. Они, полные великой печали, слова сокрушения и грозного предостережения, нам просто не дано предвосхищать решение страшного суда Божия. Поэтому, когда, например, мы читаем в великой поэме Данте об Иуде, погруженном в глубины ада, мы должны воспринимать все это как поэтическую вольность великого художника, вольность, отражающую наше понятное нравственное чувство отвращения к греху предательства. Но не забудем при этом и того, о чем мы уже сказали. Стремление Евангелия предостеречь, что в той или иной мере предателем Христа может стать каждый из тех, кто именует себя его учеником и последователем, да не случится такового ни с кем из нас. На этом я завершаю сегодняшнюю беседу по Евангелию от Марка. До нашей следующей встречи в эфире.